Привет! Это второй сезон подкаста «Горы без вершин» и его шестой эпизод. Здесь мы рассказываем о невероятном одиночном путешествии Марины Галкиной через Чукотку в 98 году, то есть уже почти четверть века тому назад. Совершила она его, потратив считанные 13 рублей. Даже тогда, в 98-м, это были копейки. Попутчиков у нее не было, но, несмотря на суровый характер Чукотского края, на ее пути случалось немало теплых встреч, а сколько было приключений и впечатлений. Меня зовут Саша Начито, я здесь в роли рассказчика. За Марину Галкину читает она сама. Этот подкаст записан в студии «Спорткастерная» совместно с компанией «Сплав». Чтобы не замерзнуть в походе из-за капризов природы, нужно уделить особое внимание экипировке. Чем ближе к телу, тем большее значение имеет качество тканей и технологии. В ассортименте компании «Сплав» вы найдете термобелье и трекинговые носки отличного качества, а также технологичную одежду, которая защитит вас от осадков, ветра и холода. Для слушателей подкаста у нас есть специальный промокод на скидку в 10%. Подкаст. Пишется латиницей. До конца 2023 года вы можете воспользоваться им в любом из магазинов «Сплав» по всей России или на сайте splav.ru. Ссылку и промокод вы найдете в описании к выпуску. В конце предыдущего эпизода Марина проснулась под внушительной снежной шапкой, которая накрыла собой тент, защищавший ее от непогоды во время сна. Путешественница испугалась, что снегопад означал конец чукотского лета и начало зимы, ведь в тех краях не было особого места межсезонью. Но потом она все же выбралась наружу.
Ничего не оставалось, как пинкой-сидушкой стряхнуть пласты снега с тента да подтянуть колышки, а потом двигаться дальше.
Через сутки снег в долине растаял, но чуть выше, на склонах, так и продолжал лежать. К этому моменту Марина находилась в центральной горной части Чукотского полуострова, в истоках реки Танюрр. Позади 500 километров пути, впереди примерно столько же. Ее следующий чекпоинт – река Вульвувеем, с Чукотского – поперечная речка. Вероятно, ее так назвали, потому что она движется четко с севера на юг. А там, где она меняет направление на восточное, там меняет и название – на Амгуэму.
Я твердо решила, что дальше пойду по Вульвувеему вверх, на север, к океану. Чтобы попасть в ее долину, мне нужно перейти через перевал Хитрый. Перевал оправдывает свое название, но не в смысле, что если промахнешься, попадешь в какую-нибудь другую долину. Здесь, кроме как на Вульвувеем, выйти некуда. Просто рельеф вокруг бугристый. Много мест, которые можно принять за перевал.
Очень холодно и ветрено. Северо-западный встречный ветер давит, не пускает нашу героиню вперед. Накануне ее переход затянулся, и теперь она чувствовала усталость во всем теле. Двигалась медленнее.
За очередным отрогом мне открываются верховья долины Вульвувеема, уже побеленные снегом. Снежная граница совсем близко, а я-то надеялась, что она будет гораздо дальше. Хотела переночевать под перевалом, до снежной полосы.
Перед путешественницей все было бело. Горы в снегу и облаках. Позади темная земля. Периодически Марина поворачивается к снегу и ветру спиной. Так меньше дует, а глаз, наоборот, радуется.
Я уговариваю себя, что один раз можно и в снегу переночевать. Ничего, что тут страшного? Сколько уже было таких ночевок? Но тут, при моем общем замерзшем состоянии и незимнем снаряжении, подобная мысль вселяет ужас. Готовлю себя к тому, что любоваться на снег, ходить по снегу, спать на нем предстоит еще долго.
Марина подсушивает ботинки на чахлом пламени горелки остатками газа в баллоне, шьет на них бахилы из чехла каркаса каяка и решает, что даже если сильный ветер продержится еще день, она все равно пойдет штурмовать перевал. Улучшения погоды ждать нет смысла. Силы уходят, да и продуктов не густо. Но если она поймет, что замерзает, то плюнет на все и повернет назад. Как говорится, хороший турист – живой турист.
Но как представлю себе, что идти обратно той же дорогой вдоль Вульвевиема до начала сплава становится грустно.
Ночью Марина проснулась от жуткого холода. Ломила застывшие бока. Хотя она уже и так была с головой в спальнике и внутрь узкой жилетки залезла с руками, стенок спальника и коврика касались только плечи, и в этих местах особенно леденели.
Съедаю ложечку сахара и только после этого, наконец, засыпаю, почувствовав призрачное тепло.
К утру ветер утих. Быстрые сборы, и Марина уже на пути к перевалу. По карте вроде бы ясно, куда идти, но на местности все выглядит немного иначе. Марина оказалась на перекрестке четырех ущелий. Оттуда ей на север, на крутой подъем.
В какой-то момент в процессе восхождения я оказалась в зоне слепой видимости. Меня окружила белая мгла. Это когда освещение такое, что нельзя оценить расстояние, увидеть рельеф или почувствовать контраст. Случайно залезаю на крутой склон, чувствую, что даже стоя вертикально, руками упираюсь в снежную стену. Не спустить бы лавину. Что это, крутой взлет перед перевалом или боковой склон?
Поползав по склону влево-вправо, Марине удалось найти перевал. Он оказался совсем коротким, буквально 5 шагов по ребру. А потом раз и резкий провал вниз.
Ух, вот это уклон! Отвесные стены гор напротив уходят крутые ущелья. Куда я залезла? Может, здесь вообще альпинистский спуск? Когда стало поположе, я увидела впереди вдали бесснежные склоны основания гор и аж заорала от восторга. Есть тепло на свете!
Да, теперь для нее был открыт путь к Ледовитому океану. Вся вода за перевалом теми или иными путями текла к нему. Недалеко от бассейна реки Пектемель, что впадает в Восточно-Сибирское море, Марину ждал еще один перевал, самый высокий на ее маршруте. 1300 метров высотой. Наконец, и он пройден.
Все, снег кончается. Впереди камни, которые только чуть-чуть им припорошены. Кручу в голове мысль. Радуйся, ты на Пектемеле. В бассейне реки своей мечты. А особой радости и нет, настолько устала.
На подъеме Марина съела почти целую шоколадку, нарушив тем самым ей же самой установленные нормы. А сейчас, пока не кончился снег, она решила сделать мороженое в честь праздника заключительного перевала в истоке Пектемеля. Достала миску и намешала в ней сухое молоко с сахаром и снежком.
Быстро понимаю, что это было ошибкой. После такой холодной закуски я зверски замерзла и пришлось пробежаться вперед, чтобы согреться.
Марина была уверена, что высокая снежность позади. Но когда она вышла из узкого ущелья в широченную тундровую межгорную долину, то перед ней снова лежал белый ковер, а сверху валили снежные хлопья, скрывая видимость. Снег не прекращался.
Здесь, на высоте 850 метров, все под белым покровом, трава в снегу. Куда я попала? Долина голая, унылая, неприглядная, негде спрятаться от снега и ветра. До Пектемеля остается 12 километров. Решаю дойти до воды и там уже ждать бабьего лета. Потихоньку собираю каяк.
Путешественница монотонно шагала в белой мгле и подбадривала себя мыслями о полноводном Пектемеле, о его многочисленных хариусах, о том, что теперь она поплывет только вниз по течению.
Километров через 5 у меня вдруг резко начинает болеть ступня левой ноги. После каждого шага по припорошенным камням пронизывает острой болью. Пытаюсь идти на ребре ступни, хромаю, ужасно медленно ползу.
Но когда из последних сил в совершеннейшей прострации Марина добрела до реки, то с ужасом обнаружила на ее месте мелкий ручей, расползающийся на крошечные рукава между выступающих отмелей.
Ширина его всего 3-4 метра. Маловодные перекаты часто заканчиваются крутыми падениями, где даже плоскодонный каяк пришлось бы протаскивать.
Пектемель дословно переводится как «река, где сломались полозья». Более старое название – веркон, то есть снежный заструг. Вытянутый вдоль ветра узкий и твердый снежный гребень.
Ни одно из этих названий меня сейчас не радует. Близкий, противоположный крутой обрыв берега явно указывает – передо мной лежит основное русло реки. Плыть по нему невозможно. Рыбы нет. Снег все идет. Я без сил. Река, где сломались полозья? Как бы Пиктемель не стал для меня рекой, где сломались надежды.
На следующее утро Марина проснулась совершенно разбитой. Было понятно, что отсюда сплавляться нельзя. Сколько еще придется идти пешком до начала сплава? Силы кончились. Идти тяжело. Каяк бросать нельзя, без него не добраться до людей. Продуктов оставалось меньше килограмма. А вдруг бабьего лета уже не будет? Что если безвозвратно наступила чукотская осень со снегом, ветром и сплошной облачностью?
Лежу в спальнике и чувствую, что ноги не отогреваются. Уже 6 дней, как ботинки постоянно мокрые. Мне кажется, что у меня поднимается температура, могу заболеть. Если бы под гидрочулками были какие-нибудь теплые чуни. И тут меня осеняет мысль. Ведь вчера я видела недалеко одинокий разрушенный балок. Может, удастся найти там звериную шкуру и сшить теплые мокасины?
Шкуры в балке Марина не нашла. Зато обнаружила сосновые щепки с досками и развела под дырявой крышей теплушки настоящий костер.
Блаженство! Сижу на жердочке, над земляным полом, подогнув под себя ноги у живительного пламени. От ботинок валит пар. Отсыревшие носки сохнут, становятся теплыми. В рубероидных стенках балка щели, через них поддувает и свет пробивается. Кажется, что вышло солнышко.
Немного согревшись и подсушив обувь, Марина смогла таки двинуться дальше. Сначала просто на разведку, без основного груза.
Налегке, в сухих ботинках, да по твердому, накатанному вездеходному следу, даже против встречного ветра, идти можно. Хотя и хромаю при всем при этом, как старый солдат.
Снег на ее пути начал подтаивать. Это внушало надежду. Как вдруг...
Следы на дороге. Старые замерзшие следы чьих-то сапог. Чьих?
Марина уже несколько недель не встречала людей. Но эти знаки их недавнего присутствия ее не порадовали.
Сразу вспомнила рассказ оленеводов о сбежавших заключенных из поселка Мыс-Шмидта.
Действительно, летом 1998 года, совсем недалеко от тех мест, по которым сейчас шла Марина Галкина, случилась довольно жуткая история. Около десятка человек сбежали из изолятора временного содержания поселка Мыс-Шмидта. Мало того, беглецы забрали оружие, расстреляли несколько сотрудников милиции, напали на близлежащую войсковую часть, угнали бронетехнику и затем двинулись в тундру. На 5-е сутки после инцидента преступников все же обезвредили, на что были брошены примерно все силы чукотских правоохранительных органов. Но ни оленеводы, ни Марина, скорее всего, об этом не знали. Через день пути настал долгожданный радостный миг. По реке снова можно было плыть. Правда, вылезать из каяка и протаскивать его по мелям приходилось довольно часто, но все же не постоянно.
Вода показывает мне фокусы, от которых я уже отвыкла. Один раз я даже чуть не перевернулась, но вовремя поставила опору на весло. Вхожу в азарт сплава.
В чукотской истории Марины как будто бы снова началась светлая полоса.
Знаете ли вы, дорогие слушатели, что значит к вечеру утомительного сплава почувствовать запах дыма, когда вы идете по безлюдным районам Чукотки в полном одиночестве вот уже 3 недели? Когда у вас осталось меньше килограмма продуктов, лето на исходе, а до поселка на побережье больше 300 километров неизвестного пути. Такое чувство, дорогие слушатели, не поддается описанию.
Да. Она внезапно почуяла неповторимый запах горящих ив. А это могло означать только одно. Где-то совсем рядом было человеческое жилье.
Я сначала насторожилась, как зверь, достала бинокль, но когда смогла разглядеть силуэты 5 яранг на дальней прерусловой террасе, то стала приплясывать от радости. «Я буду есть!»
Марина не просто вошла, она влетела на насыпь террасы. Вот они, люди.
Меня встречают ребятишки с клокоченными волосами и мужчина в засаленном пиджаке и выцветших солдатских галифе. Все они немного настороженно смотрят на меня. «Здравствуйте, я путешественница. Плыву вниз. Мне хочется обнять и поцеловать их всех, но я все-таки сдерживаюсь».
«А мы гадаем. Человек идет от реки в бронежилете. Тут передавали заключенные и сбежали. Пойдемте вон к той Яранге. Там хозяйка сейчас есть. Чай попьете».
Посередине жилища был выложен очаг. У огня хозяйничала черноволосая, черноглазая, молодая женщина Тамара в красно-синем тренировочном костюме.
«Чай — это только начало, предлог».
«Ой, вы, наверное, голодная. Так, а чем же вас покормить? У меня ведь только суп сейчас готов, а я добавила туда внутреннего жира. Вам, наверное, будет невкусно».
«Невкусно? Я чуть не подпрыгиваю на месте. Такого не бывает. Я все буду. Я все ем».
Когда Марина немного утолила голод, то смогла перевести внимание на что-то, кроме еды. Например, на устройство жилища, в котором она оказалась.
«Мы в так называемом чоттагыне, холодной хозяйственной части Яранги. Прочный, хитроумно поставленный деревянный каркас, прокопченный и отполированный дымом и временем, обтянут ротемом, покрышкой, сшитой из выделанных оленьих шкур, а местами с вкраплениями кусков брезента. Вдоль стены лежат ивовые дрова. На перекладинах каркаса развешаны и коптятся под дымом куски оленьего мяса, гирлянды кишок, покрытых внутренним жиром, рыбьи потрошенные тушки. Висит здесь и каменный божок, продырявленный камень. Спят люди в меховом, шерстью внутрь, пологи, по-чукотски – йоранги. Полог – это прямоугольный невысокий короб, крепящийся на горизонтальных перекладинах каркаса и оттянутый сверху веревкой. Этакая палатка без дверей под высоким основным куполом яранги за очагом напротив входа. Под пологом расстелены шкуры, на них спят, ими и укрываются».
Накормив нашу путешественницу супом, Тамара замесила тесто и начала печь лепешки на жиру от мясного бульона. Подсолнечного масла на стойбище не было. Лепики. Так называют их здесь. Вскоре из стада вернулся муж Тамары Валера. На нем рыжая кухлянка с капюшоном, отороченным мехом. За спиной карабин, чтобы защищать оленей от волков. Валера – коренной чукча, родом из поселка Рыркайпий, что на северном побережье. Военную службу некогда проходил в Бурятии, в Улан-Удэ. И дальше тех мест никогда не был. Мать его, веселая старушка, живет здесь же, на стойбище, в соседней Яранге.
«Вы устали, наверное. Ложитесь спать».
«Мне предлагают переночевать под пологом в кукуле, в спальном мешке из оленьих шкур, на что я радостно соглашаюсь. Ясное небо, звезды, безветрие. Ночь обещает быть холодной. Но прежде чем лечь спать, мы с Валерой и Тамарой успеваем поболтать на шкурах у горящего очага, над которым булькает котел с олениной».
«Ну все, готово».
«Ой, оно же не доварилось. Вы, наверное, не будете такого».
«Я все буду». Снова убеждаю я хозяйку и набрасываюсь на сочащиеся кровью мягкие, нежные куски оленины. «Такое самое вкусное», — восхищаюсь я. Больше на официальное «вы» Тамара ко мне не обращается.
Следующий день стал для путешественницы днем сытого отдыха.
«На дворе безветрие, ясно. Отличная погода для сплава. Но на озере, в соседнем распадке, нас ждут вкусные жирные гольцы. И вообще, пожить денек на настоящем стойбище совсем не грешно. Я решаю задержаться здесь, у гостеприимных хозяев Яранги».
Марина присматривается к местному быту. Зима еще не началась, но некоторые пожилые чукчанки уже облачились в теплую одежду. Зимние меховые комбинезоны керкеры, пошитые из оленьих шкур.
«Меня всегда интересовал вопрос, почему традиционная женская одежда чукчи и эскимосов – керкер, комбинезон, а мужская – кухлянка, меховая куртка до колен и меховые штаны. Почему не наоборот? Неудобно же. Вот как в таком комбинезоне женщинам справлять нужду на морозе?» Но чукчанки каждый раз на мои вопросы пожимали плечами. Привыкли? А зачем у этого комбинезона такие широкие, словно галифе, штанины? А это карманы, ответили мне с хитрым прищуром. Там много всего может уместиться. Например, горшок. И тут до меня дошло, что то, что мне казалось неудобным, на самом деле было продумано до мелочей.
В теплое время года на стойбище в Ярангах по большей части живут женщины, дети и старики. Пока мужчины кочуют со стадом, женщины занимаются выделкой шкур, шьют меховую одежду и обувь. Обязанность детей – ходить за дровами и водой. Старики чинят, мастерят нарты, сани из деревяшек и рогов, скрепляя их кожаными вязками. По окончании летнего выпаса – литовки. Стадо пригоняется к ярангам и отмечается праздник молодого оленя. Во время празднования забивают маленьких телят, чьи шкурки нужны для изготовления легкой меховой одежды. Все население стойбища облачается в праздничные, ярко-оранжевые, выкрашенные соком ольхи традиционные одежды. Мужчины участвуют в соревнованиях на скорость, ловкость и силу.
На праздник я немного опоздала, не посмотрела на обряды, но Тамара и Валера сводили меня к месту, где стадо паслось сейчас. Это недалеко от стойбища. Так тепло, что я иду в одной штормовке, а Тамара даже в футболке, и не верится, что недавно здесь лежал снег. Тундра под солнцем яркая, красивая, каменистая. С невысоких горок открываются глубокие узкие живописные ущелья. Вдали конусы снежных гор.
По дороге они подошли к маленькому синему озерцу в распадке. Местные рыбаки рассказали, что за ночь озеро покрылось таким толстым слоем льда, что его еле пробили ломом, чтобы проверить сеть. Было не меньше 10 градусов мороза.
С утра безветрие, но облачно. Вот-вот зарядит дождь. Кончилось лето календарное, бабье лето и коту масленица. Мне пора в путь.
Марине дали с собой круп, мясо, нутряного жира, маргарина и лепешек. Валера идет в Ярангу к матери и весь ее последний сахар высыпает путешественнице в мешочек. У них кончился.
Я отдаю Валере длинную бурлачную веревку, блесны, оставляю почти все лекарства из своей нехитрой аптечки. Анальгин, аспирин, йод, бинты. Со мной-то теперь ничего не может случиться. Что ж тут осталось плыть? Пустяк. Гостеприимные хозяева Яранги провожают меня до реки. Напоследок Тамара протягивает мне конфетку.
Но не успела Марина попрощаться с гостеприимными обитателями стойбища и немного проплыть по Пиктемелю, который становился все полноводнее и полноводнее, как над рекой раздался громкий свист. «Куда вы? Мы здесь!» Вы послушали 6-й эпизод 2-го сезона подкаста «Горы без вершин». Следующий выпуск будет последним в этом сезоне. Скорее включайте его, чтобы узнать, чем закончилась эта история. Роли исполняли Марина Галкина и Саша Начито. Тамара – Ангелина Райт. Валера – Алексей Партизан. Над подкастом работали продюсер и редактор Марина Шиняева, сценарист Анна Чапайтани, звукорежиссер Александр Архипов. Обложку нарисовала Софья Игинова. Спасибо заместителю директора по научной работе Кунсткамеры Владимиру Давыдову за помощь в работе. Подкаст записан в студии «Спорткастерная» в партнерстве с компанией «Сплав».